Далее Игнатий даже так пишет. «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Ненавистью и мщением платят тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Вот поэтому, говорит он, что святые омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез. Таким образом, вот эти высказанные мысли, как вы видите, опровергают широко распространенное убеждение, что так называемые добрые дела всегда являются добрыми, то есть приносящему человеку, творящему их, благо, спасение. Нет, оказывается, далеко не всегда добрые дела являются добрыми. Правда и добродетели ветхого и нового человека не дополняют друг друга, а взаимоисключают. Вы слышите? А взаимоисключают. Ибо дела ветхого человека, то есть дела вот эти внешние, телесные, без правильного к ним отношения, ослепляют человека своей значимостью, превозносят его, делают его великим в своих глазах. И тем отнимают у него самое главное – Христа. Христос уже для него становится не спасителем, а тем, кто призван его награждать за эти добрые дела. Напротив, дела нового человека, если хотите, духовное делание, напротив, открывают человеку его болезни, смиряют его и приводят его ко Христу. Вот видите, какие интересные вещи открываются при ближайшем анализе такого, кажется, вопроса, который и не стоит. Добрые дела есть добрые дела. Все, вопрос решен сразу. Сказали, доброе дело человек сделал. Все. Правда ли? Доброе дело сделал. Вам придется, друзья мои, с этим иметь дело. К вам будут приходить на исповедь. Вам будут жертвовать. Обязательно будут. Обязательно будут. И вот вам придется тогда. Так что имейте понимание и учитывая психологию этих людей, мирскую психологию, слышите? Имея понимание этого, и учитывая их психологию, учитывая их болезненность. Вы же знаете, мы как больны, понимая даже. Они-то совсем этого не понимают, особенно больны. Учитывая их психологию, надо благодарить, конечно, но в то же время обязательно нужно людей подводить к правильному пониманию того, что они делают. Не дай Бог, если мы их будем губить их же добрыми делами. Ой, спасибо вам, вы святой человек, вы совершенный. Вас прямо в рай, только ножки задирай. Смотрите, надо людям объяснять постепенно, с терпением, что называется, с мудростью, но нужно объяснять. Итак, добрые дела далеко не всегда являются добрыми. Только тогда являются добрыми, когда они помогают человеку увидеть свою недоброту. Вот так я бы сказал в отношении этого серьезного вопроса. Но этот вопрос, как видите, он имеет отношение не только к христианам, а имеет отношение ко всем, что называется, людям, но нам-то надо это знать. Вот еще один вопрос, который, конечно, к нам он почти не имеет никакого отношения. Ну, если хотите, так просто для вас, ну, скажу так просто. Знать это нам не нужно никому. Ну, мне, по крайней мере, не нужно. А и вам, наверное, тоже. Я хочу вам сказать чуть-чуть о бесстрастии. Ну, это смешно, конечно, говорить. Конечно, да. Вы все понимаете, и мы все по-доброму смеемся. Но мне бы хотелось вот что отметить. Некоторые вещи, которые, может быть, нам и пригодятся. А речь идет вот о чем. Есть некий закон духовной жизни. очень важные и интересные. Закон. Так же, как вот в законе в мире физическом, так есть законы и в мире духовном. Этот закон называется сродством между собой добродетелей. Как добродетелей, так и пороков. Закон некоего сродства. Или, может быть, закон некой связи, лучше сказать. Некой взаимосвязи между собой. Как добродетелей, так и грехов и страстей. Ну, я вам зачитаю опять мысль, некий абзац, и вы поймете, о чем идет речь. По причине этого сродства стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, слышите, сродную и неразлучную с первой. Как вот сцеплены, как цепочка. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу, ой, как это важно, влечет невольное подчинение другому. Слышите, вольное подчинение одному влечет невольное другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце. Вот это краткий такой афоризм, если хотите. Злоба не в смысле злобствовать на кого-то, а злоба в смысле зло. Тут лучше бы сказать зло. Ну, у него написано злоба, да. Сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце. Закон этот в высшей степени серьезный. В чем дело? Обратите внимание, мы совершенно не придаем никакого значения, слышите, никакого так называемым мелким грехам. Никакого. Это Игнатий Брянчанинов, я из него это вам привожу цитаты. Это из пятого тома, 351-я страница, по изданию 1905 года, это цитата у меня. Мы не придаем никакого значения так называемым мелким грехам. Ну, мелкий грех, ну что там, о чем говорить? И из-за этого часто очень крепко попадаемся. Попадаемся настолько, что не только внутри себя потом не можем найти покоя. А сколько бывает неприятностей с внешним миром, с окружающими людьми, только из-за того, что не придаем значения мелочам, так называемым мелочам. А оказывается, существует закон, открытый опытно, как и все законы открываются, как вы знаете, опытом, как и физические законы, так и духовные. Оказывается, произвольный грех, ну, вы понимаете, что такое произвольный? Тот, который я имею полную свободу, делать или не делать. Представляете? Я иногда могу не делать греха. Это вообще звучит немножко даже комично. Но все-таки в каких-то самых элементарных вещах, может быть, я и могу. Я иногда могу, да, удержаться от греха. Так вот, оказывается, в этом случае, когда я могу, когда я свободен, вот когда я могу поднять целый килограмм, представляете, вот так раз и целый килограмм поднял. Представляете, какой силач. Могу удержаться и свободно согрешаю, то оказывается вот это свободное согрешение или произвольное, как говорит, в мелком грехе наносит тяжелую рану душе. Кстати, может быть, принципиально самую серьезную, поскольку этот акт свободного впадения в грех делает меня рабом, рабом уже более тяжелого греха. Более, причем не знаем, какого более. Иногда даже очень тяжелого. Пример можно привести. Человек распаляется внутри себя, допустим, какими-нибудь нечистыми всякими вещами, так? Сверху он все, он наружный целомудренный человек. А внутри может настолько себя распалять, внутри же, правда? никому ничего не делает, никакого зла. Ну и потом эта мысль. Ну у кого мысли не бывает? Правда же? У всех бывает. И вот давая свободу вот этим вот мыслям своим, которые переходят в чувства свои, человек потом может завопить караулу. В такую впадет ситуацию, что потом всю жизнь будет выть. Друзья мои, этих фактов очень много. Слышите? Очень много. И я думаю, вы сами это знаете. Сам бы не хотел, женился на той, которая потом не знает всю жизнь, куда деваться. От чего? Ой, от такой ерунды подумаешь, там, подумать немножко. Указывается, видите, на какой серьезный закон, в высшей степени важный. Опасен произвольный грех. В мыслях даже совершаемый, а может привести к трагедиям, полной трагедии жизни. А живет человек один раз. И все себе на свете испортит. Поэтому вот в связи с этим начинаешь понимать, что весь смысл вот тех слов Евангелия, когда Господь говорит, что верный в малом над многим будет поставлен. Я бы сказал, просто величайшая заповедь – это быть верным в малом. Ибо никто никогда ничего не совершал великого, не совершив прежде малого. Нужно помнить закон. Произвольный грех в малом приводит к рабскому уже греху в великом. А последствия, сами понимаете, могут быть просто трагическими. Вот каков этот закон. Почему вот теперь запоет «Блажен и же имет и разбиет младенцы твоя камень». Младенцы, разбей пока того, с кем ты легко справишься. А когда он станет гигантом, тогда, бедный, ты будешь рабом, и тебя разобьет. Вот какой это закон. Правда же это великий закон? Его надо знать. Знать и, насколько возможно, следовать, чтобы не оказаться под этим законом. Ну, насколько вот необходимо соблюдение другой стороны этого закона, последовательности в приобретении добродетеля. Я вам сказал о грехе, а оказывается, та же самая ситуация имеет и в отношении добра, добродетели. Какого рода? Оказывается, необходимо соблюдение строгой последовательности. Оказывается, одно понуждение к доброму делу, оно, оказывается, помогает человеку к совершению того, что раньше бы он и не смог бы даже сделать. При этом очень важна последовательность. Нельзя перепрыгивать, нельзя строить 10-й этаж, не построив 2-го. Вот здесь бывают очень часто допущены глубокие ошибки. По этому поводу святой Исаак Сирин пишет замечательные слова. Послушайте, что он пишет. «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждый добродетель есть мать, следующая за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию черей прежде стяжания матери, то добродетели эти становятся ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь». Вот это да! Добродетели становятся ехидными. Это я цитирую по второму тому, страница 57-58. Вот это да! Я помню, когда прочитал, ахнул. И чтобы добродетель могла стать ехидной? Вот это здорово! Это как же такое? В связи с этим Игнатий пишет: «Опасно преждевременное бесстрастие. Опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Все время он подчеркивает о необходимости научения немощи своей. Без этого сами сверхъестественные дарования могут погубить человека. Из жизни, из истории церкви, из жизни аскетов мы немало можем найти печальных примеров, когда люди, уже получившие даже дары сверхъестественные, вы читали Патерики, знаете, кончали подчас жизнь самоубийством, бросались в колодцы, чтобы их ангела понесли на руках. Нужна последовательность, постепенность. И эта постепенность определяется мерою познания себя. Там, где прекращается это познание себя, приводящее к смирению, там все доброе прекращается. Там любые добродетели могут превратиться во зло. И действительно, в связи с этим отцы и говорят, нет добродетели без рассуждения. Любая добродетель без рассуждения может стать злом. Пост – хорошая вещь? Хорошая. Но, знаете, пословица какая? Заставь дурака молиться, он и лоб разобьет. Точно. Точно. Все хорошо в достойной мере, в разумной мере, не превосходящей силы человеческие. Вот эта вот разумность, рассудительность в отношении христианской жизни и в то же время последовательность определенная оказывается совершенно необходимой для каждого человека, желающего христианской жизни. И вот мы с вами сейчас подходим к тому, что, если хотите, составляет своего рода душу христианской жизни. Я хочу поговорить о молитве, да. Я не знаю, друзья, может, я напрасно вам все это говорю, может, вы все это проходили уже, я не знаю, но мне кажется, я по своей наивности думаю, что в данном случае кашу маслом не испортишь. Поэтому я считаю хоть немножко, но поговорить об этих вещах, хотя бы вы это хорошо и знали. Ну вот мы с вами подходим к вопросу в высшей степени важному – о молитве. Та же, как, кстати, ситуация здесь та же самая, что и в отношении добрых дел. Добрые дела надо? Надо. Хорошо? Хорошо. Всегда хороши. Оказывается, есть вещи, требующие рассмотрения. Это же самое, оказывается, относится к молитве. Молитва должна быть правильной. Слышите, правильной. А оказывается, может быть молитва неправильной, вредной, убийственной. Нужно знать, что такое правильная молитва. Для того, чтобы вам показать, что, оказывается, такие вещи могут быть, я вам зачитаю одну интересную цитату из того же Игнатия. Он пишет в своей беседе, знаете, у него есть такая небольшая статья, которая называется «О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником». И вот смотрите, что он там пишет. В упражнении молитвы Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение сначала, а не с середины и не с конца. Вот интересно. Не с середины и не с конца. Что же это значит? А вот, оказывается, что. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставления, данные отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают с середины, опять с середины, те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. То есть сразу начать, заставить свое и сердце сразу говорить. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные ее действия. Вот эта цитата, почему я привожу, показывает, что оказывается, молитвой можно не только помочь себе, а можно и повредить. Он там дальше пишет, к чему это приводит. Тех, которые начинают с середины или с конца, а не с начала. Это приводит в конечном счете человека или к прелести, к мнению о себе, или к полному отвержению молитвы. По разным причинам. Или потому, что он вдруг этой благодати не ощущает, которую ищет. Да, или бывают и другие причины, тоже очень немаловажные. Идея-то молитвы всем ясна, что молитва является той духовной нитью, которая связывает человека с Богом. Вообще, кстати, вот вы задумались когда-нибудь, а ведь интересно, почему внимательная молитва соединяет человека с Богом, а невнимательная является пустозвонством? Видимо, вы знаете, это интересная вообще вещь. Видимо, наш ум, когда он находится в состоянии внимания, видимо, он именно в этом состоянии получает или приобретает свойство, при котором способен, видимо, хотя бы отчасти, хоть как-то соединяться с Духом Божьим. Ибо ум наш безвиден, духовен по своей просто природе. И вот степень очищения ума является степенью, обуславливающей связь его ума с Богом. А чистота ума, в частности, в качестве одной из характеристик, чем определяется? Степенью внимания. То есть, когда все прочее отбрасывается, он очищается от всего прочего. Внимание – это как раз и есть чистота. Это одна из характеристик чистоты ума. Кстати, это же относится и к сердцу. Но об этом, я вижу, уже мы с вами поговорим в другой раз.